Дамы и господа, здравствуйте! Рад приветствовать вас на очередном мероприятии серии Jumpstart. Сегодняшнее мероприятие посвящено теме управления корпоративными мобильными устройствами. Тема достаточно актуальна, я надеюсь, для большинства из вас. Тема непростая. Меня зовут Александр Шповал, я работаю в Microsoft экспертом по стратегическим технологиям, и сегодня я вместе со своими коллегами и партнерами постараюсь вам рассказать наиболее интересные моменты, связанные с управлением корпоративными мобильными устройствами. Сейчас перед вами мои контакты, Twitter, адрес электронной почты, блог, в который я время от времени пишу технические или околотехнические посты, в том числе и по теме корпоративной мобильности. Если на какие-то вопросы мы не сможем ответить сегодня во время нашей встречи, или эти вопросы созреют у вас немножко позже, пишите, я с помощью коллег постараюсь на все ваши вопросы ответить. Прежде чем мы приступим, давайте несколько слов я скажу о том, как выглядит сегодняшняя наша программа. Мы поговорим о четырех больших темах. В самом начале обсудим сценарии мобильной работы и как эти сценарии могут быть реализованы с помощью сравнительно нового пакета облачных услуг от Microsoft, пакет, который называется Enterprise Mobility Suite. Мы рассмотрим, что входит в этот пакет, какие задачи эти службы решают, и постараемся посмотреть, как это выглядит для конечного пользователя, для сотрудника организации. Затем мы поговорим о теме управления гибридными идентификационными данными. Коль скоро речь идет об облачных сервисах, таких как Microsoft Intune, тут же возникает вопрос, каким образом сотрудники компании должны аутентифицироваться или авторизоваться, когда подключаются к Intune или каким-то другим облачным службам, или когда они подключаются к локальным серверам, файлам, документам и так далее. Эта тема довольно непростая, я постараюсь вам продемонстрировать, как это может выглядеть с точки зрения настройки инфраструктуры использования. Затем у нас будет достаточно длинный перерыв, условно говоря, на обед. В зависимости от времени суток, в котором вы находитесь, это может быть ужин, ночной день и так далее. И после него мы поговорим об управлении устройствами. Сначала я расскажу о том, как выглядит процесс регистрации, настройки и применения политик к мобильным устройствам на примере смартфона с Windows 8. И затем мы поговорим о управлении жизненным циклом приложений на мобильных устройствах, как эти приложения можно развернуть, установить, заапгрейдить, удалить при необходимости. И, строго говоря, все, что мы будем с вами обсуждать, вне зависимости от того, на каких устройствах мы будем это показывать, в той или иной мере применимы ко всем основным мобильным платформам на современном рынке. Это и Windows, и iOS, и Android. Ну а теперь можем приступать, и я с удовольствием представляю вам моего первого гостя, Георгий Гаджиев, он же Гоша, он же Гога, он же Человек-огонь, сегодня по совместительству Человек-борода. С удовольствием передаю вам слово, и Гоша, в самом начале, для тех, кто тебя не знает, пару слов о себе.
Да, конечно. Ну, Саш, здравствуй. Уважаемые дамы и господа, в любых частях нашей планеты, доброго времени суток. Меня зовут Георгий Гаджиев, я эксперт по информационной инфраструктуре корпорации Microsoft. Работаю я в Microsoft с 2012 года. В IT я с ранних юных лет, 16, уже 10 лет за гаком завалило. Специализируюсь я на облачных технологиях, частные ли они, публичные ли, соответственно, гибридные. Для меня сильно большой разницы не имеет, только фокус моих знаний будет меняться в этой области. Ну, инфраструктура, наше все, без нее никуда, ни платформу, ни приложение, без хорошей инфраструктуры не построишь. Поэтому контакт также перед вами, вы можете спокойно ко мне обращаться по почте, если у вас возникнут вопросы, я постараюсь оперативно на них ответить, если моих мозгов не хватит, ну, я знаю, где найти мозги, которые этот вопрос решат, постараемся помочь. Ну, и в социальных сетях вы также можете меня найти по моему стандартному имени и фамилии, без псевдонимов. Как-то так. Ну, собственно, прежде чем мы перейдем к теме рассматривания каких-то конкретных сценариев, вообще давайте проведем некоторый обзор вообще, что входит в Enterprise Mobility Suite и какие вообще сценарии мобильной работы подразумеваются для конечных пользователей и для организации, которые необходимо предоставить. Ну, прежде всего, такой вот веселый, интересный слайдик. Наша действительность, точнее, наше прошлое уже, когда люди достаточно так редко использовали мобильные устройства, они не сильно были распространены, закончилось все и заканчивается это примерно вот такой картиной, что у всех есть гаджет, и не один, и его необходимо использовать. Ну и такой тренд возник, как притащу-ка я свой девайсик в инфраструктуру, или по-английски говоря, BYOD, bring your own device. То есть смысл заключается в том, что сотрудник компании может использовать свое личное мобильное устройство, Android, iOS, Windows Phone, Windows RT, царство ему небесное. И, собственно говоря, ну, мы его не будем уже больше развивать, так что все нормально. И для компании это определенный бонус, определенное преимущество, потому что если я хотел бы подчинить сотрудников определенной структуре и политикам компании, я должен был закупать им устройство, что выливается в большие экономические траты для компании. А так мне необходимо просто правильно выстроить IT-политику организации, моей внутренней инфраструктуры, и я смогу применять эти политики на устройство пользователя, тем самым и безопасность необходимую мне соблюсти, и если мне будет необходимо удаленно удалить некоторые данные, если это понадобится. Remote wipe. Ну, как я уже сказал, сотрудники используют собственное устройство для работы. Второй тренд, то, что у нас наступает всеобщая, скажем так, облачизация, от слова облако. К 2020 году практически 99,9999, когда хотите, тогда и поставите пятерку, программное обеспечение будет предоставляться как услуга из облака или по модели SaaS, Software as a Service. И, собственно говоря, здесь произойдет глобальная гибридизация, то есть сотрудники организации, они будут потреблять как внутренние приложения или сервисы, порталы вашей корпоративной инфраструктуры, так и внешние публичные. И во многих ситуациях, случаях эти и задачи, и с точки зрения бизнеса, и инфраструктурные возможности, они будут соединены между собой. То есть у нас наступит полная гибридизация. Ну, гибридизация в нашем понимании, как компании Microsoft, это использование локальной инфраструктуры на базе Windows Server 2012 R2. Пока что. В 2016 году нас будут ждать новые радости в этом поводе. И интегрировать сервер с нашим публичным облаком, публичными сервисами на базе Microsoft Azure. И тут важно понимать, что наступает этап такой гибридности 2.0, потому что когда была первая модель гибридности, у нас были три модели, это IaaS, PaaS и SaaS, и под гибридностью подразумевалось то, что я просто расширяю определенный этот кусочек, либо IaaS, либо PaaS, либо SaaS, с симметричной конфигурацией в публичное облако. На сегодняшний день Azure может предоставить сервисы из публичного облака для вашей локальной инфраструктуры без условия того, что такой же сервис у вас реализован. Допустим, резервирование виртуальных машин, резервирование клиентской операционной системы за счет Microsoft Azure Backup можно сделать. При этом у вас это физически может не присутствовать. И это подразумевается под гибридизацию, потому что вы используете сторонний публичный сервис и решаете вашу локальную задачу. Это гибридность.
Ну, кстати, если посмотреть на гибридное облако с точки зрения пользователя, в качестве простого примера давайте вспомним Office 365. Ну, вот представьте себе сотрудника, который работает в офисе за своим рабочим местом, он работает с файловыми ресурсами на файловом сервере организации и при этом открывает документ на SharePoint Online в рамках подписки Office 365. И идеальная инфраструктура для него построена, может быть, таким образом, что он вообще не думает о том, что сейчас он идет в облако Microsoft, открывает оттуда документ, что ему нужно вводить какие-то дополнительные логины и пароли, или помните, он просто открывает документ и работает с ним. Для него все эти процессы абсолютно прозрачны, и вот это, наверное, с точки зрения IT-специалиста, идеально выстроено для пользователя,
да, ну, гибридное облако. Точка входа или single sign-on. Но не будем забегать вперед, про это сегодня, я как знаю, будет идти большой рассказ. Ну что ж, все хорошо и замечательно. Ну и в контексте того, что Саша меня сейчас дополнил, возникает такая ситуация, что поскольку я могу устроить гибридную идентификацию, то есть использовать либо публичные сервисы также для аутентификации своих локальных служб, либо за счет интеграции локального Active Directory через службу федерации или через коннектор с Azure AMD использовать доменную мою учетную запись для доступа к публичным сервисам Microsoft Azure, возникает простой такой вопрос. Значит, я могу работать с чем угодно, откуда угодно. И действительно, пользователи должны получить возможность иметь повсеместный доступ к своим ресурсам и приложениям и данным откуда угодно. Устройства могут быть совершенно разные, не только на базе Microsoft. С недавних пор мы позиционируем себя как уже открытую open-source компанию, .NET открытый, приложения пишутся для разных платформ. Вы на сегодняшний день можете найти бесплатные инкарнации и офиса, простите, на Android и на iOS, и, пожалуйста, они открыты. И вы можете использовать также нашу Visual Studio для написания кода на .NET и сразу экспортировать готовое приложение на различные платформы. Забегая немного вперед, когда наступит эпоха Windows 10, у нас будет вообще единая платформа для всех устройств, что означает, когда мы один раз написали приложение, оно будет сразу работать везде. На мобильном устройстве, на планшете, на x86 устройстве. Разницы уже особо не будет. Лет бы 10 назад так сделали, было бы замечательно, но всему свое время.
Да, но если посмотреть на это с точки зрения IT-специалиста, а не пользователя, пользователю, понятно, хорошо, да,
он принес
любимое его устройство, неважно, под Windows оно работает, Android или чем-то еще, и хочет с него получить доступ к корпоративным ресурсам. Нормальное требование. Но айтишники, получается, должны при этом обеспечить возможность подключаться к инфраструктуре, к корпоративным приложениям или данным вот с этого, назовем его, зоопарка устройств. И это сильно во многих случаях усложняет жизнь айтишникам.
Все не так страшно, как кажется, не так страшен черт, и об этом вы убедитесь чуть позже. Александр и Мария, насколько я знаю, покажут, что да это всего лишь пару кликов, образно говоря. Устройство — это хорошо, мы получаем доступ к различным приложениям, а приложения работают непосредственно с данными. И здесь также у нас должна быть независимость от платформы, унификация среды доступа. И что касается данных, нам необходимо обеспечить механизмы безопасного и доступа, и обработки, и передачи данных нашей инфраструктуры, наших приложений. Ваше приложение обрабатывает персональные данные, здравствуй, ФЗ-152. И нужно обеспечить, чтобы этот процесс был безопасным и соответствовал нормам государственного регулятора. А это тоже важно. Я не думаю, что есть компания, которая захочет из-за этого получить втык. Образно говоря. С точки зрения цикла управления корпоративной мобильности есть различные варианты. Если уж совсем никак не получается портировать приложение на ваше устройство и получить доступ, есть старый добрый VDI, Virtual Desktop Infrastructure, или виртуализация рабочих мест. Вы всегда можете установить RDP-клиент, а он на сегодняшний день присутствует на всех платформах, подключиться к вашей виртуальной машине или вашему, вообще можно и удаленному рабочему месту, но в контексте виртуализации облака это будет именно виртуальная машина, с которой вы работаете откуда угодно. У вас это в инфраструктуре реализовано через Remote Desktop Session Host, через сертификаты, подписанные и выпущенные вашим центром авторизации, и здесь с точки зрения безопасности и авторизации вопросов не возникнет. Гибрид-идентификация позволяет, соответственно, использовать как облачные публичные данные, так и локальные для доступа к сервисам и ресурсам как в локальной вашей инфраструктуре, так и в публичном, в частности, Microsoft Azure, который вам необходимо. За счет возможности создания в Microsoft Azure федерации с различными внешними сервисами, грубо говоря, да вы можете вообще сделать так, я там компания, которая продает, чай, допустим, по всему миру, у меня есть представители, которые продают этот чай по всему миру, и мне необходимо, чтобы они имели доступ к моей инфраструктуре. Вопросов у меня никаких не будет. Мне нужно, чтобы они только получили доступ и могли работать с теми ресурсами, которые я предоставлю. За счет интеграции с внешними сервисами я могу сделать так, чтобы, допустим, индусы, в Индии есть представитель, через Facebook заходили, авторизовывались по учетной записи именно Facebook. И она будет за счет федерации также идентифицирует меня уже в моей локальной службе каталогов. Сам работник, который этим пользуется, он не знает, как процесс внутри устроен. Но, по сути, это гибридная идентификация. Второй момент, который возникает на базе этого, это управление устройствами и приложениями. И здесь очень важно сделать акцент на том, что у нас происходит консенсус, дополнение идентификации пользователя с устройством, потому что многие устройства не могут присоединиться к домену, а это вообще основной механизм работы с точки зрения сетей Microsoft и службы каталогов Active Directory. Но с появлением новых технологий, такие как Workplace Join и Workfolders, мы можем присоединить и проассоциировать конкретное устройство с конкретным пользователем и предоставить доступ к необходимым ресурсам. И если нет ассоциации между пользователем, его учетными данными, и устройством, то я не получу нужного результата, не получу доступ к данным. То есть, грубо говоря, если устройство, вот телефон, допустим, Сашин, проассоциирован с Сашей, он получит доступ к своим корпоративным ресурсам. Если я возьму телефон и вроде устройство-то заведено, привязано, регистрейшн ID присутствует, я не буду его трогать.
Я так хищно к нему тянешься.
Отлично, гены. Если я зайду, между мной и устройством нет связи, нет доверительной, поэтому я не получу доступ к ресурсам. Но если Саша мне разрешит, я смогу устройство зарегистрировать и на себя. Но я говорю, если. То есть устройство, оно не обязательно уникальное, можно настроить связь между устройством и разными учетными записями. И тогда каждый пользователь получит то, что он хочет. И таким образом обеспечивается ограничение доступа и защита данных. То есть, помимо всего прочего, еще может возникнуть такая ситуация. Вот у нас есть такие мероприятия, IT-кэмп, и когда люди выполняют лабораторные работы, они подключают к центру обработки данных, где разворачиваются виртуальные машины, они находятся в Америке. И тут возникает у системы вопрос, потому что вроде пользователь сначала заходит на портал, и айпишник его географически определяется в России, и тут он заходит с другого полушария одновременно. Время как-то в момент практически совпадает. И тут может возникнуть вопрос, а может кто-то украл мои данные? И надо как-то все-таки обеспечить безопасность. Тут есть как раз-таки двухфакторная или многофакторная, если это расширить, аутентификация. В таком случае придет уведомление либо звонком, либо смс-кой, либо паш-уведомлением. И телефон не может быть одновременно в двух полушариях. Вы должны будете подтвердить, тогда будет ясно, что вы — это вы. И можно не только телефон, можно еще и пальчики привязывать и прочие устройства. И это все называется Enterprise Mobility Suite, то есть вот этот вот цикл, который выстраивается в бублик практически, но десктопы также его дополняют, это и есть Enterprise Mobility Suite, то есть предоставление доступа к данным и управление ресурсами.
Я бы опять хотел перейти на... выступить в роли айтишника, который смотрит на это. Да, мы сегодня будем играть роль хорошего, плохого полицейского. Посмотрите, вот если мы подумаем о том, что у наших сотрудников куча разных устройств с разными платформами, у каждого там свой какой-то публичный стор с кучей приложений непонятных нам, они с этого, с набора устройств хотят подключаться к корпоративным ресурсам, а наша задача еще и, мало того, чтобы предоставить эту возможность, так еще и сделать безопасным этот доступ. Для меня, очевидно, вырисовывается картинка. Вот это решение VDI, Virtual Desktop Infrastructure, это самый простой, понятный для меня и безопасный вариант. Привычный, да, классический такой. Но развернули виртуалки, действительно, для всех платформ сейчас есть RDP-клиент. И неважно, что там стоит, Android, iOS, да что угодно. Запускаете этот клиент, подключаетесь по RDP к серверу VDI и получаете доступ к виртуальной машине, которую мы контролируем. Она находится в нашей локальной сети, к ней применяются групповые политики. Вот всем хорошо решение, но, как и все в нашей жизни, оно не идеально. Да. Очевидно, что есть какие-то сценарии, когда мы не можем применить такой подход. В силу, специфики приложений, которые мы используем. В силу того, что VDI-решение далеко не всегда решение компании по карману. Одна система SHD, которую, а может быть, и не одна, которую для этого надо будет развернуть или
строить на базе Windows Server.
Да, может стоить весьма и весьма недешево. И поэтому как раз возникает задача, как все-таки без VDI дать возможность сотруднику своего мобильного устройства работать с информацией. С файлами или с приложениями, или дать возможность устанавливать на эти устройства какие-либо корпоративные приложения, которые он должен использовать в своей работе. И действительно, как Георгий уже отметил, вот этот спектр задач от гибридной идентификации, управления устройствами и обеспечения защитами данных, это те три задачи, которые призваны решить Enterprise Mobility Suite EMS.
Да. EMS. Действительно, это так. Ну, что также следует, ну, не то что упомянуть, Саша уже это, про это рассказал, немного расширить спектр, область воздействия. Ну, из чего состоит с точки зрения сервисов, которые нам предоставляет, ну, в данном случае Microsoft Azure, как гибридизирующий компонент. Ну, во-первых, это облачная служба каталогов Active Directory. Но Active Directory бывает, условно говоря, бесплатный, а бывает и платный. Это платная редакция за отдельные деньги. Называется Azure Active Directory Premium. Собственно, чем премиум отличается от обычного? Ну, если вам нужно как раз-таки сделать федерацию и учитывать все операции, проводить отчетность, в том числе предоставить возможность самостоятельного сброса пароля для конечного пользователя, только Active Directory в Azure будет премиум ваша редакция. Другая не подойдет, потому что если вы обычно будете Azure Active Directory использовать, в любом случае она будет дергать админа, если вы забыли пароль. Поэтому не забывайте пароли, но и не записывайте их где угодно. Помните об этом. Windows Intune. Действительно, это позиционируется как отдельный сервис. Работает-то, понятное дело, что он на мощностях, инфраструктуре того же Microsoft Azure, но сервис-услуга и учет потребления — это отдельная история. То есть поверх Azure, но отдельная тарификация. Intune — это чисто облачный сервис, поэтому он не требует для устройств интеграции и доступа к вашей локальной сетевой инфраструктуре вашей организации. Чисто облачная история. Вы можете контролировать и приложения устанавливать, их разворачивать, и политики применять. И тем самым, если вдруг наступит необходимость удаления критичных бизнес-данных с устройств, ну, чисто как пример, ну, занимались кто-то, какие-то люди серым бизнесом, пришла налоговая, надо устранить все данные. Вы посылаете сигнал, человек берет, открывает, а у него уже ни портала, ни данных нет, телефон есть, операционная система работает, но критические бизнес-данные удалены. Это я просто привел как пример, актуальный для российских реалий. Никогда так не делайте. Ну и что также важно поверх, мало того, что управлять самим устройством, политиками, можно еще и надстроить над этим управление правами доступа уже на, скажем так, файловом уровне, на доступ именно к ресурсам. Это будет у нас Azure Right Management Service, или RMS, только он уже не локальный, а публичный. И вы, собственно, можете настроить либо условный доступ, либо факторный доступ. Как вы это настроите, так оно, собственно, и будет. Тем самым вы защищаете информацию. То есть тут процесс достаточно простой. Сначала человек проходит аутентификацию. Аутентификацию. Я, бывает, это путаю. Аутентификация — это когда мне надо подтвердить, что я — это я. И в нашем человеческом мире это паспорт. Когда я показываю паспорт, я себя аутентифицирую. После этого мы проходим авторизацию. Вообще, если я в списках доступа к данному ресурсу, которому я хочу получить, после того, как я оказываюсь в списках доступа, то есть авторизацию я прохожу, уже категория доступа присваивается. То есть просматривается набор разрешений, которые я могу произвести с объектом. Ну, то есть, у меня могут быть права только для чтения, read-only. Захочу туда что-то записать или удалить файлик и изменить, у меня этих прав не хватит, пока мне их не дадут. И это, по сути, механизм и структура работы Rights Management Service. Просто теперь он не только локальный, но он и может быть контролироваться и назначен публично через Azure.
Я, Гош, на секундочку прерву тебя и добавлю. Вот если мы посмотрим еще раз на слайд с перечислением вот этих облачных сервисов, это ответ на простой вопрос, что такое EMS. Да, это набор трех облачных сервисов. Мы с вами перечислили три задачи, которые стоят перед айтишниками для того, чтобы обеспечить доступ к корпоративным ресурсам с мобильных устройств, управлять этими устройствами, иметь возможность и обеспечить защиту данных, которые передаются на устройство или которые седают на этом устройстве. Соответственно, каждый компонент EMS эти задачи решает. И, строго говоря, вы можете приобретать отдельно ту или иную услугу, например, зайдя там на портал управления Microsoft Azure, если у вас уже есть подписка Azure. Но в рамках EMS это, наверное, наиболее привлекательно и по цене, и по там, интеграции приложения. Предложение здесь там некая ориентировочная цена присутствует, и есть ряд опций, о которых мы еще упомянем. Например, Azure Rights Management Service включает в себя сразу лицензии клиентские RMS, которые не надо будет отдельно приобретать, в таком случае использовать. Поэтому теперь вы знаете, по крайней мере, что означает эта строчка в прайс-листе, если компания задумается о приобретении такого сервиса.
Спасибо, Саша. Дополнил как нельзя кстати и лучше.
Впрочем, как и всегда, что там и говорить.
Это не я сказал, но я не противоречу. Ну, собственно, Саша рассказал все плюшки и бонусы данного подхода и комбинации решений. И, по сути говоря, по-хорошему, вся прелесть в том, что это сразу получаемый весь функционал из одной платформы. Ну, потому что отдельно, если разобрать каждую функцию, мы можем, вот перед вами слайд, набор получить. Хотите Salesforce, хотите AirWatch, хотите Mobile Air, хотите LC, иконка на адобовский продукт похожа. Ну, наверное, нет. Вот, но их надо, эти решения, и управлять ими отдельно, и настраивать, и оплачивать, и в результате это элементарно с точки зрения бизнеса будет просто дороже. С точки зрения административных, операционных расходов это тоже будет дороже, потому что вы будете больше времени тратить, а зарплату кому-то, кто этим будет заниматься, все-таки нужно платить. А EMS, он позволяет расширить знания системного инженера или администратора, который работает с технологиями продукции Microsoft, до актуальных на сегодняшний день, да и на завтрашний, наверное, границ, да и, может, и перешагнуть их. И это замечательно не только с точки зрения бизнеса, но и с технологической. Ну, я как айтишник хочу развиваться, и вот нельзя игнорировать облачность. Ну, дождя нет, но он может начаться. И если вы можете построить зонт, это круто и здорово. Ну, и что касается гибридной, некоторый такой итог рассказа. Один пароль везде. Это гибридная идентификация. Это и single sign-on, самостоятельный сброс пароля, управление группами, условный доступ. Все, в принципе, здесь логично, мы про это рассказали. Ну, если говорить, потому что компонент, который обеспечивает, это Azure Active Directory. И если мы говорим про редакцию премиум, то у нас может быть интеграция с FIM-сервером, Forefront Identity Management Server, и вы также сразу получите и лицензии на то количество пользователей, которое вы по такой подписке оформите. То есть инклюзивное решение, которое решает не только технологические, но и экономические бизнес-вопросы. Выбор устройства. Ну, про это Саша сегодня еще с коллегами пока что расскажет. Нам по-хорошему не важно, какое это устройство, не обязательно Windows Phone, мною сильно любимый. Это может быть и Android, и iOS устройство, и проблем никаких нету с точки зрения управления. Ну и безопасный доступ и защита данных — это фактически Azure RMS, Rights Management Service. И здесь очень важно помнить, что RMS, в принципе, как функция, он присутствует и в Office 365. Но с точки зрения пакета EMS там есть все-таки некоторые различия, ну, про которые, я думаю, чуть позже будет рассказано. Не будем на вводном этапе фокусироваться. Ну, Саш, я думаю, ты хочешь что-то показать.
Коллеги, давайте мы попробуем посмотреть на некоторые сценарии мобильной работы, которые мы в дальнейшем разберем чуть более подробно и с точки зрения конечного пользователя, который вовлечен в эти сценарии, и с точки зрения IT-специалиста, задача которого эти сценарии реализовать, поднять на своей инфраструктуре. Мы поговорим сейчас о трех основных сценариях мобильной работы. Это, естественно, не все варианты, которые могут быть. Но я сосредоточусь на трех сценариях. Они наиболее ярко подчеркивают те компоненты пакета EMS, о которых Георгий упомянул. И начнем мы с вами со сценария удаленного доступа к бизнес-приложению. Вот сейчас перед вами на экране планшет, мобильное устройство, типичное мобильное устройство, в данном случае под управлением Windows 8.1, которое я использую в своей повседневной работе, и я сотрудник, который много достаточно ездит по стране, мне нужен доступ к бизнес-приложениям, когда я нахожусь в аэропорту, в командировке, на встрече с заказчиком или партнером, или в перерывах вот на таких выступлениях и так далее. Ну, давайте посмотрим. Примером приложения, с которым я сейчас буду взаимодействовать, будет портал SharePoint. Он развернут во внутренней инфраструктуре, находится внутри компании. Я сейчас пытаюсь удаленно, находясь вот здесь в студии, к этому порталу подключиться.
А ты не в домене.
А?
А ты не в домене.
Да, прекрасное замечание. Если мы посмотрим на настройки этого планшета, увидим, что эта система не включена в домен. Хотя технически это можно сделать, поскольку это Windows 8.1 Professional, но в данном случае это мое персональное устройство, поэтому я не хочу его включать в домен, не хочу, чтобы к нему применялись те или иные групповые политики и все, что с ним связано. Я устройство это использую в том числе и для там, хранения личной информации, работы, там, ну не работы, развлечения.
Заведи разный аккаунт.
Да, да, и так далее. Попробуем подключиться к порталу SharePoint, открыв браузер и набрав соответствующий URL. Вот то, что происходит сейчас, это перенаправление моего запроса на локальный сервер ADFS, Active Directory Federation Services, сервер, который расположен в инфраструктуре моей компании. И, соответственно, система просит меня аутентифицироваться, что вполне логично для того, чтобы не давать доступ к важному бизнес-приложению кому угодно. Давайте попробуем это сделать. pb.com. Давайте я даже, наверное, чтобы не вводить его по 10 раз,
скопирую
его. И, естественно, пароль. Портал у меня специально для моих экспериментов настроен с разными вариантами аутентификации. В данном случае я выбираю вариант аутентификации на базе клеймов, так называемых. И то, что вы видите сейчас, это сообщение об ошибке. Смысл его в том, что я не имею доступа пока к бизнес-приложению, а текст сообщения об ошибке, равно как и вообще внешний вид этой страницы, как вы понимаете, это вполне настраиваемые параметры.
Ну, судя по ошибочке, вышло.
Да, и, соответственно, привести эту страницу вы можете к должному виду для того, чтобы ваши сотрудники, вы их знаете лучше, поняли, о чем речь. Сообщения об ошибках Windows не всегда отличаются доступным изложением того, что происходит. Здесь вы вольны написать все, что необходимо. Смысл ошибки заключается в том, что прежде чем использовать это устройство для доступа к корпоративным бизнес-приложениям, мне необходимо это устройство зарегистрировать. Давайте посмотрим, как это выглядит с точки зрения пользователя на устройстве с Windows 8.1. Для этого, соответственно, мне нужно зайти в раздел «Панель управления», подраздел Network, вот здесь его можете найти. И здесь, начиная с версии как раз Windows 8.1, появился новый пункт, который называется Workplace. Что мне, как владельцу устройства, необходимо сделать? Мне нужно ввести свой идентификатор. Фактически это логин моего аккаунта в Active Directory. Ну или мой электронный адрес. Да, при правильно настроенной инфраструктуре зачастую эти вещи совпадают. И нажать кнопку Join. Сейчас планшет снова, как вы видите, по логотипу соединяется с сервером ADFS моей компании и просит меня еще раз аутентифицироваться. Что я и делаю. Для того, чтобы пройти процедуру регистрации этого устройства. Но для того, чтобы повысить безопасность решения в целом, речь идет об устройстве, которое пока не контролируется групповыми политиками и никакими другими пока инструментами, я использую как раз EMS-пакет и службу Azure Active Directory Premium, настроил сервис многофакторной аутентификации для решения конкретно вот этой задачи регистрации устройства. В чем заключается эта дополнительная проверка, этот второй в данном случае фактор, это звонок на номер моего мобильного телефона, вот у нас на столе, и давайте попробуем посмотреть, как это выглядит.
Саша, это обязательно звонок должен быть?
Это может быть не обязательно звонок, есть разные варианты такой многофакторной настройки. Но вот этот звонок пришел на мой телефон, давайте послушаем, что же нам скажут.
благодарить за использование системы Microsoft для проверки при входе. Нажмите решетку, чтобы завершить проверку. Если вы не начинали проверку, возможно...
Просят нас ввести соответствующий код. Естественно, этот код я должен знать. Появляется сообщение также о том, я надеюсь, что вы слышите это в эфире, что при возникновении каких-либо проблем нужно набрать код для того, чтобы айтишная служба тут же получила сообщение об ошибке. Я этот код с клавиатуры твоего телефона ввел, и, как вы видите, тут же происходит успешная аутентификация и регистрация этого устройства. С технической точки зрения мы об этом поговорим немножко позже. В данном случае, в данный момент, для этого устройства был сгенерирован цифровой сертификат и был загружен на это устройство. И теперь каждый раз при подключении к бизнес-приложению с этого планшета будет выполняться многофакторная проверка. Система будет проверять мою учетную запись и наличие сертификата на этом устройстве. И в сертификате указана информация о том, в том числе, кто является владельцем, кто это устройство зарегистрировал и так далее. Даже если злоумышленник в данном случае прознает мой пароль, стащит у меня этот планшет, воспользоваться и пройти эту процедуру регистрации просто так он не сможет. Потому что звонок придет на мой мобильный телефон, то есть он еще должен его у меня стащить тоже. Что уже гораздо сложнее. Вот Георгий попробовал во время выступления, у него пока не получилось. Давайте проверим. Вернемся к браузеру и снова попытаемся подключиться к нашему порталу SharePoint. Опять же, идет перенаправление меня на всю ту же страницу аутентификации ADFS, но в данном случае я после того, как ввожу пароль, проверка осуществляется двойная. И моей учетной записи, и сертификата устройства. Остается только убедиться в том, что все шаги мы выполнили, и, используя клейм аутентификацию в данном случае, получаем доступ к нашему порталу SharePoint.
Саш, а в результате, как с точки зрения службы каталогов это устройство отображается? Оно, какой-то объект-идентификатор имеет в службе каталогов?
Безусловно. Буквально в следующем докладе мы чуть подробнее с технической точки зрения рассмотрим вот эту технологию. В Active Directory при этом создается объект, ассоциированный со мной как пользователем и с этим устройством. И если мы посмотрим внутрь этого объекта, на его атрибуты, мы получим исчерпывающую информацию о том, кто, что за пользователь зарегистрировал это устройство, когда это произошло, как устройство называется и так далее.
Ну и второй сразу вопрос, и последний, который напрашивается. А вот на такое вот устройство доменные политики применяются или они как-то немножко по-другому работают?
Нет, устройство как... не было включено в домен, так по-прежнему не включено в домен. Групповые политики к ней не применяются. И в этом, собственно, главная сложность для IT, которая пытается это устройство контролировать. Это невозможно. Как я уже сказал, здесь Windows 8.1 Professional. Технически его можно включить в домен. Но представьте себе, что на этом планшете стоит Windows 8 RT, которую в домен включить невозможно. Нельзя. Что уж говорить, например, об устройствах iOS, которые изначально не предназначались для работы в домене. И вот эта технология Workplace Join, она также применима и к устройствам с iOS, и к устройствам с Android. Немножко по-другому выглядит интерфейс процедуры. Да, здесь в данном случае вы видели отдельная страница в панели управления. На устройствах с iOS и Android надо просто щелкнуть по соответствующей ссылке и в браузере перейти на страницу регистрации. Но точно так же можно настроить сервер многофакторной аутентификации и к iOS, и к Android. Точно так же будет сгенерирован цифровой сертификат, который будет загружен на эти устройства и проверяться каждый раз, когда я подключаюсь к приложению. Но теперь смотрите, что произошло с точки зрения меня, как рядового пользователя. Я, пройдя эту процедуру, пройдя многофакторную проверку, теперь получаю Single Sign-On для этого приложения. И это значит, что закрыв этот браузер, открыв его снова, или даже там закончив свою сессию, или просто перезагрузив машину, я запускаю нужную ссылку и получаю доступ к приложению. При этом проверка сертификата, она, естественно, все равно происходит. Но может возникнуть вопрос, в чем теперь-то заключается безопасность. Теперь злоумышленник у меня стащил этот планшет, я уже его зарегистрировал, он просто открывает браузер, и ничего не набирая, кроме URL, получает доступ к бизнес-приложению. Ну и вообще говоря, это так.
Ну да.
Но если он у меня стащил этот планшет, или я понимаю, что я его где-то забыл, Я тут же звоню IT-шной службе, они находят в Active Directory упомянутый сертификат, да, ассоциированный, объект, вернее, ассоциированный с этим устройством, и просто его уничтожают или отключают. И тут же доступ к этому приложению блокируется, потому что при очередном подключении
обращение уже
проверку с правого сертификата мы не пройдем. А заново его получить не так, не так просто, потому что звоночек на телефон должен быть.
Саш, а вот ты вот про сертификаты. Я, насколько помню, память, если мне не изменяет, сертификаты имеют свойство протухать. То есть у них есть срок жизни, они когда-то умирают. Вот какой по умолчанию срок жизни и как вообще происходит процесс обновления сертификата, когда он подходит уже к своему концу жизненному? Как-то это трогает пользователя, вот тебя как пользователя?
Ну, безусловно. Безусловно. Но давайте поразмышляем как. На самом деле, даже вот абстрагируясь сейчас от срока жизни сертификата как такового, я упомянул о том, что теперь пользователь получает single sign-on для доступа к этому приложению. И вот этот объект single sign-on, ну, назовем его по терминологии браузера cookies, да?
Ну, да.
Что-то вроде того. Он сохранился на этом устройстве. Но срок жизни этого объекта, он определенный, и он настраивается айтишниками. Ну, например, там, неделя. Соответственно, по истечении этого срока, или там один день, по истечении этого срока человеку нужно будет снова устройство зарегистрировать, потому что как только срок действия этого объекта истек, или что то же самое, истек срок действия сертификата, который был сгенерирован и загружен на это устройство, при подключении к приложению мы увидим ту картину, которую видели в самом начале. Система скажет, что...
Просто повторно пройти этот процесс.
Нужно пройти регистрацию еще раз со всеми вытекающими последствиями.
Ну, в принципе, да.
Итак, это первый сценарий, когда мы с устройства потенциально под разными платформами за счет процесса регистрации получаем доступ к тем или иным бизнес-приложениям. Второй сценарий мобильной работы, который мы сейчас с вами посмотрим, это процесс энроллмента. Включение, если по-русски, управление этим устройством. Мы говорили о том, что нам важно, как IT-службе, иметь возможность управлять мобильными устройствами. Да, понятно, что мы не можем это сделать в том объеме, в котором могли бы, если это устройство включено в домен. Но это не означает, что у нас нет никаких возможностей. Возможности есть, реализуются они с помощью подхода MDM, Mobile Device Management. И опять же, спецификации и протоколы в рамках MDM, они применимы ко всем основным платформам. И поэтому, вернувшись вот на этот экран, где мы с вами осуществляли регистрацию, я выполняю подключение, точнее говоря, включаю управление этим устройством. Как выглядит интерфейс? Появляется окно, которое говорит мне о том, что будет сгенерирован соответствующий ключ. Криптографические определенные данные, которые будут передаваться между устройством и сервером управления MDM, естественно, шифруются. Система просит меня еще раз аутентифицироваться. И обратите внимание, что это опять же экран моего локального сервера EDFS, несмотря на то, что сейчас я включаю, техническим языком говоря, управление этим устройством с помощью облачного сервиса Microsoft Intune. Смотрите, появляется предупреждение о том, что теперь, поскольку я включаю управление, к этому устройству будут применены определенные политики. Их настраивает, естественно, IT-администратор, да, с помощью консоли Microsoft Intune или System Center Configuration Manager.
Если они синтегрированы.
Поговорим немножко позже. Включаем это управление. Готово. Вы видите здесь ссылку «Получить рекомендуемые приложения». Рекомендуемые в контексте решения бизнес-задач. То есть это приложения, которые могут помочь человеку решать бизнес-задачи на вот этом своем устройстве. Щелкнув по этой ссылке, мы попадаем в Windows Store, откуда можем установить вот такое небольшое приложение. Company Portal. Корпоративный портал или портал организации, по-разному можно называть. И это приложение существует, опять же, для всех трех основных платформ, четырех пока, Windows, Windows Phone, iOS, Android, выглядят плюс-минус одинаково, и процедура подключения устройства к Intune выглядит, ну, похожим в определенном смысле. Конечно, интерфейс немножко другой, но шаги те же самые. Нужно включить управление, на этом устройстве при этом загружаются какие-то политики, применяются к нему политики, а пользователь может установить вот такое приложение на свое устройство. Для чего? Но понятно, что мы, как айтишники, получили какой-то плюс от того, что человек включил управление своим устройством. Айтишники что-то могут с ним делать, как-то контролировать в том объеме, в котором позволяет платформа. Что это дает сотруднику? А сотрудник теперь, запустив вот этот портал, вот это приложение небольшое, он получает доступ к специальному корпоративному порталу, на котором появляется информация о том, как ему достучаться до службы поддержки. Появляется информация о том, какие корпоративные приложения доступны для него. В данном случае вы видите
C-sample
C-sharp, взятый MSDN. Неважно, какие приложения. Важно то, что здесь сотрудники могут увидеть приложения, которые доступны и в публичном магазине данной платформы. Windows, iOS, Android. Но просто не нужно будет там в магазине их искать. А отсюда... Сюда будут выведены все основные доступные коммерческие приложения, которые используют сотрудники в своей работе. Skype, Link, что-то еще. Но самое главное, что здесь же можно расположить, и это задача опять же айтишников, те line of business application, те бизнес-приложения, которые доступны только вашей организации, которых нет ни в одном публичном магазине, но именно отсюда вы можете загрузить их на ваше устройство, пройдя вот эту процедуру включение управления вашим планшетом.
Саша, а вот включить управление, круто, получили доступ к внутреннему порталу, к внешнему, а я могу каким-то образом запретить установку приложений из того же Windows Store?
Конечно, да. Конечно, да, как только мы применяем к устройству какие-то политики MDM сервера, в нашем случае этим сервером является облачный сервис Microsoft Intune, мы можем на устройстве закручивать гайки. Опять же, в определенных объемах, тех, которые позволяет платформа, то есть операционная система на этом устройстве, но в том числе, например, отключить доступ к коммерческому стору, коммерческому магазину. А если это устройство предназначено исключительно там, для работы, ну или... политика организации нашей. Предполагаешь, что раз уж ты хочешь на нем работать, то
работай. Извини,
пока, да, не будешь ставить на него ничего другое. Блокировка устройства, если оно остается неактивным в течение какого-то времени, устройство блокируется, и потом нужно ввести пароль для того, чтобы его разблокировать. Да?
Да.
Стандартная
политика.
Простая, но необходимая функция безопасности и ряд других. Ну и если, например, я хочу отключить управление этим устройством, я могу это сделать прямо отсюда. То есть могу вернуться в тот интерфейс, который вы видели, и там нажать кнопочку
Leave.
Turn off. Да, или выбрать устройство прямо здесь, и, соответственно, я могу к этому подключиться порталу с любого устройства и нажать кнопочку Remove.
Remove, да.
Естественно, опять же, если по тем или иным причинам я это устройство потерял, или оно украдено, или я его забыл где-то, я просто звоню в службу IT, и они в удаленном режиме выполняют отключение управления устройством. А как следствие, все приложения, которые я вот из этого портала установил на свое устройство, будут автоматически уничтожены. И это то, что называется Selective Wipe, выборочное удаление бизнес-данных. Это второй сценарий.
Да.
Вопрос?
Да нет, просто... Select Wipe — это выборочное стирание, а удаленный бизнес-данный — это RBDR, Remote Business Data Removal.
Ну, разные технологии, которые решают схожую задачу.
Да, да.
То есть факт в том, что вот при таком селективном вайпе, это все-таки мое персональное устройство, да, мы не забываем, айтишники не грохнут на нем все. Мои фотки, мои, там, я не знаю, фильмы, накачанные за последние 10 лет, они все останутся на нем. Но все, что я установил, вот эти бизнес-приложения с этого корпоративного портала, они автоматически станут недоступны. И, наконец, третий сценарий, который хотелось бы обсудить. Ну, а что с файлами? Если я хочу на это мое персональное устройство получать файлы, с которыми я обычно работаю, находясь в офисе, и эти файлы расположены где-то, например, на файловом сервере, возможно, синхронизация такой информации с устройством, которое не включено в домен, которому не применены групповые политики. И механизм, который для этого используется, называется Work Folders. Впервые он появился в Windows Server 2012 R2. Давайте на него посмотрим. Для того, чтобы настроить Work Folders, мне как конечному пользователю, можно вот здесь на портале щелкнуть по соответствующей иконке Work Folders, ну или, как вы видите, просто перейти в панель управления и в разделе Security вы найдете новый пункт, который так и называется. Рабочие папки в русской версии. Моя задача сейчас выполнить установку. Setup. Здесь мне достаточно ввести, опять же, свой логин, если инфраструктура настроена правильно, да. Если с аутентификацией все
хорошо
настроено и в порядке, и нажать кнопочку Next. Сейчас это устройство по определенному алгоритму обнаруживает сервер, связывается с ним, это происходит снаружи, я обращаю внимание, через там, не знаю, наши файволы, да. Этот запрос проходит на внутренний файл-сервер, и если все в порядке, аутентификация пройдена
успешно.
А вы видели, что меня сейчас даже вопросы не задавали, потому что мы уже выполнили Workplace Join, да. Потому что мы включили управление
сертификат-то
этим устройством.
Сертификат-то есть, да.
То на этом экране система говорит, где, в какой папке на моем планшете будут располагаться файлы, синхронизированные, закачанные из корпоративной сети. Те файлы, которые мне нужны для работы. По умолчанию это папка Workfolders в профиле пользователя.
Саша, я правильно понимаю, что Workfolders с точки зрения серверной инфраструктуры надстраивается поверх файл-сервера?
Совершенно верно. С технической точки зрения, Workfolders — это расширение службы файлового сервера, появившийся как раз в Windows Server 2012-2. Это, в свою очередь, означает, что это файловый сервер, и все, что вы привыкли настраивать, все конфигурационные параметры службы, которые вы привыкли видеть на файловом сервере, в равной степени применимы к Workfolders, и к этому вопросу мы еще вернемся. Ну и последний экран настройки. Обратите внимание, снова меня предупреждают о том, что к планшету, к устройству могут быть применены дополнительные политики. Суть этих политик в текущей реализации достаточно проста. Опять же, если для этого устройства не включена блокировка экрана, это обязательно будет сделано. Ну и все файлы, которые на это устройство закачиваются, они шифруются средствами Encrypted File System.
Да, EFS.
Давайте нажмем кнопочку Setup для того, чтобы завершить процесс. Ну и посмотрите. Во-первых, у меня в проводнике появляется, вот я вам еще сейчас покажу, прямо в избранных новый каталог Workfolders. Здесь вы видите, уже появились какие-то файлы. Эти файлы только что были скачаны, синхронизированы с файлового сервера. Это та информация, ну, в данном случае не очень большого объема, да, но для сценария демонстрации вполне достаточно. Это та информация, с которой я работаю день за днем, которая мне нужна под рукой всегда, и которая теперь будет доступна, даже если устройство я теперь отключаю от интернета, от канала связи, и они локально сохранились на этом планшете. Я вношу какие-то изменения, как только появляется связь с интернетом, а стало быть и с сервером Workfolders моей компании, выполняется синхронизация. Ну, а вот это окно показывает процесс синхронизации и ряд других настроек и параметров, которые я могу либо посмотреть, либо в некоторые из них вмешаться и внести какие-то изменения.
Саш, а я могу Workfolders настроить сразу на несколько разных устройств?
Совершенно верно, конечно. Сейчас уже даже не то чтобы редкость, а скорее практика, когда сотрудник имеет более одного устройства, в том числе более одного мобильного устройства.
Да. Да,
есть
планшет, телефон.
Один планшетик, есть ноутбук какой-нибудь, который на работе выдан и так далее. И эта технология как раз и предназначена для того, чтобы конкретный человек, сотрудник организации, мог бы настроить синхронизацию нужных ему данных на все устройства, с которыми он работает. Это будет происходить автоматически, как только есть связь с Workfolders.
Слушай, ну то есть, если я правильно понимаю, получается так, что я вот, допустим, взял у тебя документ Jumpstart Doc X, отредактировал его, он синхронизировался с сервером, который мне Workfolder предоставляет, а потом, когда я захожу с другого устройства, устройство уже с сервера загружает актуальную версию.
Совершенно верно.
А вот что-то я обратил внимание, а чьи имена файлов-то зеленые?
Это как раз стандартная подсветка NTFS шифрованных файлов.
Слушай, а вот это поверх NTFS EFS работает. А могу я для шифрования, допустим, TPM использовать? TPM-модуль.
Ну, скажем так, TPM как таковой не будет использоваться для шифрования. Да, EFS все равно там для файлов генерируются соответствующие ключи. Но использовать TPM можно... в том числе и вместе с этой технологией. Ага. И, кстати, на этом устройстве
так и
присутствует. Угу. Но теперь давайте посмотрим, что будет, если я создам файл вот здесь, на своем планшете. Давайте мы какой-нибудь очередной вордовый документ создадим. Назовем его как-нибудь бесхитростно тема 01. И находясь там где-нибудь в командировке, в работе, я, соответственно, создаю какие-то документы или вношу изменения в существующие. Ну, например, скажем, что это строго конфиденциальная информация, какой-нибудь отчет о продажах, о потерях, о новых связях и так далее. Я этот документ сохранил, и сейчас, как вы видите, происходит синхронизация.
Этот файлик
тут же убежал на workfolder, сохранился там. И опять же, если теперь настрою этот механизм на другом устройстве, на соседнем, например, то тут же эти файлики приедут и на него. Логичный вопрос, который может возникнуть, да, пользователи у нас активные, иногда руки работают быстрее, чем голова. Да? Что будет, если мы один и тот же документ поменяли на разных устройствах? Ну, например, оба устройства были отключены от интернета, и там эта папка существует. Я на одном отредактировал документ, потом на втором отредактировал этот же документ, а потом, когда связь этих устройств с интернетом появилась...
Самый свежий, наверное.
Да, синхронизация пошла на workfolders. Предположение Георгия самый свежий. Другие мысли?
Ну, как-то других
особ... Вот сейчас механизм разрешения конфликтов workfolders построен очень просто, но, с другой стороны, понятно. Никогда ничего не пропадает. Если система сталкивается с тем, что для одного и того же документа пришли изменения с разных устройств, она просто-напросто сделает копию этого документа, и человек увидит, что у него там есть документ демо 01 или там демо 01. 01. И открыв, уже сам будет разбираться, какую из версий оставить, или там слить это все в один документ, или оба уничтожить. Синхронизация происходит по инициативе устройства. Я открыл здесь создал какой-то файл, и, как вы видели, практически сразу эти изменения пошли на сервер с папками workfolders. Но, в принципе, отсюда всегда можно эту синхронизацию запустить вручную. Да. Но последний пункт, на который я хотел бы обратить ваше внимание здесь при обсуждении этой технологии, это возможности файлового сервера. Георгий совершенно справедливо отметил, что workfolders — это надстройка над файловым сервером. Все, что мы можем настроить с файловым сервером, абсолютно применимо и к workfolders. Вы уже обратили внимание на квоту. Да? Систему квот мы легко можем настроить и применительно к этой технологии. Мы можем, например, настроить инфраструктуру классификации файлов. Для того, чтобы в каталогах, в папках файлового сервера происходил анализ хранимой там информации, и на основе этого анализа файл определенным образом тегировался.
И условный доступ можно сделать.
Совершенно верно. Настроить Dynamic Access Control.
Ну да, динамический
контроль. И то, что сделал, например, у меня в моей инфраструктуре сейчас, на основе анализа с помощью инфраструктуры классификации файлов, как только внутри документа обнаружена предопределенная последовательность символов, этот документ помечается тегом High Important, как только он помечается этим тегом, к нему автоматически применяется политика RMS, Rights Management Services, тело документа зашифровывается, и в заголовок документа добавляется информация о том, кто и что с этим документом может делать.
А я могу вручную тегировать документ?
Да, можно тегировать документы и вручную, но вот это можно сделать, если ты работаешь напрямую с файловым сервером сейчас. На нем, находясь, например, в офисе, открывая просто с шары этот документ.
То есть с этого девайса на workfolder я этого не смогу сейчас сделать?
Да, если мы посмотрим сейчас в свойства этого документа, закладку classifications вы здесь не найдете.
Да,
но смотрите, что произошло. Размер вот этого файла, который я только что создавал, вместо 11 килобайтов превратился в 153. Это как раз говорит о том, что файл уехал на сервер с workfolders. К нему там применилась политика RMS. Документ стал зашифрованным, и вот в таком виде при очередной синхронизации он вернулся мне на машину.
Да.
И если теперь я попытаюсь этот документ открыть...
Configuring Rights Management.
Совершенно верно, да. Промелькнула там строчка о том, что конфигурируется клиент службы управления правами. Здесь, как вы видите, Так. Применилась политика, которая называется финансовая информация. Причем, обратите внимание, что даже я, как автор этого документа, в настоящий момент могу его только просматривать. Именно в силу того, что предопределенная там,
комбинация
символов была в документе использована. Это, конечно, не единственный способ.
Нет, ну,
можно просто сказать, шифровать все, что находится вот в этой папке.
Нет, понятно. Но это же у тебя получилась классификация по содержимому документа.
Да, совершенно верно.
Все.
В данном случае именно по содержимому документу. И вот здесь вы видите наглядно, чем принципиально отличается Azure Rights Management Service, служба облачного управления правами, от стандартной технологии шифрования.
Угу.
Кроме того, что этот документ сейчас зашифрован, но для пользователя это прозрачно, да, я открыл документ, если у меня есть на это права, смог его открыть, если нет, прав, не смог открыть. РМС, политика, правила, которые настроены в РМС, они отрабатываются приложениями. Ну, при условии, что это приложение знает, что такое РМС, в данном случае офисом. И если я попробую что-то в этом документе поменять, вот открыв его вот в таком привычном виде, посмотрите, все инструменты редактирования здесь заблокированы. Раз у меня есть право только на просмотр, я только просмотреть этот документ и смогу, я могу выделить весь этот текст и убедиться в том, что здесь у меня все пункты, связанные с редактированием, копи, пейст, они недоступны, они заблокированы.
Саша, ну то есть получается, что у нас происходит контроль и предоставление доступа на разных уровнях. Потому что EFS — это, получается, инфраструктурный уровень, это уровень файловой системы. Блочный, грубо говоря, даже.
Да.
А RMS уже — это уровень приложения у нас получается, и мы на уровне приложения. И эти механизмы можно между собой комбинировать.
Совершенно верно. Ну и подводя итог, мы сейчас с вами посмотрели на три основных сценария, и в этих сценариях неявно промелькнули все компоненты EMS-пакета.
Да,
мы посмотрели, как организовать доступ к удаленным приложениям с помощью технологии Workplace Join. Вы увидели, как можно включить управление устройством с помощью Microsoft Intune. И в том и в другом случае использовалась сквозная аутентификация,
да,
Single Sign-On благодаря интеграции с Azure Active Directory Premium. И, наконец, в конце мы посмотрели, как работает технология
RMS
синхронизации WorkFolders,
да,
и интегрированная с ним в данном случае технология Rights Management Services. Ну вот, наверное, и все, что мы хотели сказать и показать для затравки. Сейчас у нас будет небольшой
перерыв.
Да. Я благодарю Георгия за сегодняшнее выступление.
Спасибо вам, что слушали.
Ну, а вы оставайтесь с нами и скоро продолжим.
Будет интересно.